Trump.
Начинаем нашу программу. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это писатель Владимир Николаевич Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям, что мы работаем для вас в прямом эфире, поэтому вы можете свои вопросы также задавать, тем более, что сегодня вопросы будут не просто так, а с подарком. Дело в том, что у Войновича вышла новая книга, и у нас есть 3 экземпляра, которые мы сегодня разыграем в течение передачи. Владимир Войнович, «Трибунал», «Брачная комедия», «Судебная комедия» и «Водевиль». Это сборник пьес. Поэтому, дорогие друзья, что вам нужно сделать для этого? Ничего, просто активно участвовать в нашей передаче. 3 самых интересных вопроса, которые мы выберем с Владимиром Николаевичем, они вот и будут вознаграждены таким подарком с автографом автора. Тем более, что первый вопрос, который пришел на сайт нашей передачи, собственно, этой книжки касается. Дорогой Владимир Николаевич, говорят, на днях у вас вышел сборник пьес. Какие в него вошли, почему именно эти и в каких театрах их ставят?
Ну, отвечаю. Почему именно эти? Потому что других оригинальных у меня нет. У меня были, правда, еще инсценировки по моим собственным повестям. «Хочу быть честным» и «Два товарища». Но они не вошли, кроме всего, потому что это просто инсценировки. А вторая причина – просто у меня их нет, я их давно потерял. Где тексты эти найти не могу. Вот. А эти пьесы вошли... У меня из них самая старая пьеса – это «Фиктивный брак», она последняя идет. Одноактная пьеса и две двухактных. Одна из них у меня... Вот я хочу сказать о «Трибунале», который дало название всей книги. Когда-то я написал пьесу «Трибунал» еще давным-давно, еще в советское время, еще находясь в эмиграции. Потом, значит, когда я здесь был запрещен, а потом, когда двери для таких, как я, открылись, Валентин Плучик решил поставить это в Театре сатиры. Он поставил, там она шла с большим успехом, как говорят. Вот, ну, я, собственно говоря, сам был свидетелем этого успеха, с аншлагом шла. А потом случилась такая история. Пьесу, то есть спектакль посетила дочка Горбачева. А там один актер одну роль играл, чего у меня не было в замысле совершенно, играл, пародируя Горбачева. Она обиделась. Горбачев об этом тоже что-то сказал на последнем пленуме ЦК КПСС. Он сказал, что вот Войнович пишет так, что у меня... При мне ничего в Советском Союзе не случилось. А я как раз этого не думал, что не случилось. Я думал, что очень много случилось. Но, тем не менее, Плучик испугался и сам закрыл свой спектакль. Вот так. Да, но эта пьеса, она была основана на советских реалиях. И была слишком привязана к советскому времени. И когда советская власть кончилась, я понял, что ее уже ставить бесполезно. А приема, который в ней был, мне было жалко. И тема, которая в ней, она, по-моему, осталась. Я так думал и решил ее осовременить. Написал новую, да. Там начало еще приблизительно тоже, а дальше уходит в сторону уже в наше время.
Пока вы ее писали, можно было уже отказаться от переписки, вернуть ту, что было раньше.
Ну да, может быть, да. Во всяком случае, через некоторое время, потому что там, между прочим, у меня там управляет страной, то есть в данном случае трибуналом. Председатель трибунала, прокурор, защитники, все очень старые люди, они там постепенно вымирают. Так что надо еще подождать немного.
Ну что ж, еще раз повторю, дорогие друзья, задавайте свои вопросы на СМС +7 985 970 45 45, и в конце передачи мы выберем 3 победителей, которые получат книгу Войновича «Сборник пьес». Издательство «Эксмо», огромное спасибо за предоставленные книжки, призы, так что ждем ваших вопросов. Ну что ж, вот вы сказали, вспомнили советскую власть, что пришло то время, когда двери для таких, как я, открылись. Да. Сегодня двери вновь для таких, как вы, открыты, только в другую сторону. Потому что сегодня самый популярный современный тренд, да. Как вы заметили, не нравится, да. Уезжайте. Да. Границы да. открыты. Да. Мы не просто не как там при проклятых советах живем. Да. У нас границы открыты, уезжайте. Да. Но понятно, что большинство вопросов, которые к вам сегодня обращены, они так или иначе связаны и с Чонкиным, и с «Москва-2042». Люди вас благодарят за то, что вы такой провидец, все предвидели. Все предвидели. Да. Но почему-то, как спрашивает наш слушатель, а почему вы не предвидели, как все это остановить, Владимир Николаевич? Вот, это, вот этот реванш, да. это возвращение.
Да-да, ну вот надо было подумать, конечно, если бы я знал, что так, что, все, что жизнь будет копировать мой замысел, тогда бы я, если бы я поверил в свою силу в свое время, то я бы написал другой конец, наверное, или другое продолжение, и, может быть, все было бы иначе. Но, к сожалению, как было, так было.
Ну, какие чувства у вас это вызывает? Некого, скажем так, сожаления, горечи, смеха, удивления. Вот этот каток, который нас обратно катится, да?
Ну, нет, ну, естественно, вот вы там перечислили такие чувства, как горечь, сожаление. Конечно, это. И я уже много раз говорил, что я никогда не хотел быть пророком. И когда я писал в общем, как мой роман «Москва-2042», это как предостережение, вот что, вот если будете идти вот таким путем, вот к чему вы придете, да, вот так я писал, вот. И я надеялся, что какие-то люди прочтут и скажут, нет, мы так не пойдем, мы пойдем другим путем, как сказал мне когда один знаменитый человек. Угу. Хотел сказать великий, потом подумал, что надо какой-нибудь другой эпитет.
Ну вот видите, мы же пытались идти другим путем в хорошем смысле этого слова. И что-то у нас этот путь как-то не сильно получился.
Ну, этот путь не сильно получился, потому что не сильно попытались. Потому что на самом деле то, что, наверное, в 91-м году показалось революцией, а это или то, что было перестройкой, оказалось перестановкой. Просто произошел некий обвал, провал, а потом пыль рассеялась, и все расселись. Те же люди примерно сели на те же места, там просто иначе изменили название этих мест, там, скажем, секретарь обкома стал губернатором, а там, ну, а некоторые там люди, кстати сказать, вот когда-то Сахаров говорил, что в КГБ это единственный у нас орган, который, в котором нет коррупции, да, вот, наверное, может, у них не было коррупции, но когда только появилась возможность, они там сразу как-то тоже заняли нужные места, да. Да, сориентировались, вот, наверное, просто думали, что вот мы все время так бескорыстно трудились, пора уже сатисфакцию какую-то получить.
Ну, в этом есть некая стратегия развития страны, которую сегодня нам предлагает власть? Или это действительно стихийное какое-то возвращение? Потому что тут совпадают запросы общества, извините, да. И желание
власти. Да-да-да. Но запросы общества, между прочим, они сильно подогреваются пропагандой. Ну, общество наше очень подвержено пропаганде. Оно, видимо, еще вот не излечилось. Ну, нет иммунитета против пропаганды. Такой прямой, откровенный, простой, незамысловатый. Вот. И общество идет. И, конечно, у него самого такое. Но, очевидно, вот такая привычка, что вот ведите нас куда-то туда. И потом вот это сейчас такой патриотический угар вдруг возник. Просто совершенно уже неожиданно. Просто что он достиг такого уровня. Вот.
Это какими способами достигается? Я, кстати, вашу книжку опять вспомнила, еще одну. «Монументальная пропаганда». Да. Какими способами достигается патриотический угар? Какими способами достигается такое единомыслие? Может быть, оно...
Ну, единомыслие такое очевидное. Я не знаю, очевидно, у нас в крови, может быть, ну, я имею в виду народа. Вот. Это же всегда, когда начинается вот какое-то предвоенное состояние с надеждой, что вот мы победим, что мы у кого-то что-то ухватим. И тут такие, я бы сказал, низменные инстинкты возникают, которые которые дают такой чудовищный всплеск. И это было и перед войной 1904-1905 года с Японией, mm-hmm. перед Первой мировой войной, и потом, в общем, а потом, когда оказывается, значит, что эти войны проигрываются, потом начинается такое, впадать в другую крайность, такие мы такие жалкие, мы такие, вот я помню в 90-х годах, в этих лихих 90-х, как их называют, да, так люди так растерялись, вот была советская власть такая хорошая, мощная, всем чего-то угрожала, а тут все рухнуло, и чего-то такое стали говорить, я помню, почти все таксисты говорят, да что, да мы ведь страна дураков, говорили, вот так вот, да, такие...
Такое самоуничижение.
Самоуничижение такое повальное, причем повальное. А потом чуть-чуть опять с колен чуть-чуть приподнялись, и опять такая гордость великороссов, такая, что через край хлещет.
А вы когда испытывали гордость за страну, за родину последний
раз?
Я,
извините, никогда.
Ни разу?
Ни разу, нет, ни разу. Дело в том, что гордость – это слишком сильное чувство. Я вообще, когда меня спрашивают, чем вы гордитесь там в своей жизни, я с большим трудом отвечаю на эти вопросы, потому что, ну, надо очень осторожно этим чувством пользоваться и не сильно его в себе лелеять. Но у меня были, когда вот была перестройка, я как-то испытывал не гордость, а надежду. Надежду. И вот даже, я вам скажу, признаюсь вот сейчас, пусть меня спортсмены проклянут, но я при советской власти, когда мы гордились так нашими победами в спорте, я стал этот спорт ненавидеть и очень радовался, когда наши проигрывали. А однажды во время перестройки вот играл, и наша сборная играла там с кем-то, и я по привычке собирался против нее болеть, и вдруг почувствовал, что я за нее болею. Вот. Так что это ничего чувство гордости, а чувство вот какого-то, ну вот чувство надежды, чувство надежды на то, что будет чем. Ну вот не гордиться, ну может быть, даже и гордиться, что мы придем когда-то к этому. А так я не вижу такого
причины для гордости. Давайте вот про это даже интересно. А когда возникает чувство гордости за нацию, да, вот нацию, не национальность, а именно нацию, которой ты принадлежишь? Это же чувство вообще, оно есть же в человеке, оно заложено?
Ну, заложено. Ну, во-первых, я думаю, что не в каждом человеке. В меня, может быть, немного этого вложено. Кроме того, я думаю, что чувство гордости может быть, когда твоя страна, она... когда эта страна, когда в ней человечность, главное ее свойство, вот тогда, когда в ней существуют справедливые законы, когда эти законы соблюдаются, и она удобна для жизни, и вообще, когда есть уважение к человеку. А гордиться, например, завоеваниями, mm-hmm. да мне вообще совершенно это не интересно. Если страна там чего-то завоевала, абсолютно никакой гордости я при этом испытывать не могу, мне просто...
Ну, видите, как нацию объединило завоевание Крыма, да, вот когда это преподносится как восстановление исторической справедливости, и этот слоган «Крым наш», он стал таким сегодня уже широкомасштабным, вбирающий в себя не только конкретное географическое название, а вот сама эта идея собирания земель. Значит, действительно, в русском сознании ментально это присутствует.
Да, ну, вы знаете, это ну, я думаю, эти вот завоевательные инстинкты и вообще чувства, связанные с этим, такие положительные чувства, которые связаны с этим, это что-то устаревшее. Это такое сознание какого-то, я не знаю, может быть, даже не 19-18, может быть, века, когда, ну, вообще, каких-то древних времен, когда мощь государства оценивалась, измерялась его территорией и количеством штыков и сабель в армии, да? Вот. Тогда, сейчас все эти ценности устарели, и вообще нет никакого смысла даже в этих завоеваниях, вообще нет никакого смысла. И существуют какие-то маленькие территории, которые ничего не стоит взять, там какой-нибудь Сан-Марино или Монако или Андорра, государства соседние или включающие эти анклавы в себя, они могут просто... Они не берут, потому что это не нужно, в этом нет никакого смысла. Если мир однороден, если в мире царят какие-то человеческие законы, какая разница, кому принадлежит этот Крым? Мне, между прочим, Крым не чужая земля, у меня там родители похоронены. В Керчи, кстати, вот, где мост собирается строить.
То есть вы там
строить,
да. часто бывали, да?
Ну, я там жил недолго, вот, и в армии начал там служить. Вот недавно я там смотрел, значит, захватывали наш аэродром в Джанкое, который я когда-то охранял. Вот.
Да. Ну и с каким чувством вы за всем за этим наблюдали, за завоеванием Крыма? Очередное завоевание Крыма.
Вы знаете, что я вот только что прочел в интернете текст Невзорова, который меня очень удивил. Он сказал, потому что, вопреки всему тому, что я о нем знаю, он сказал, что вот, ну, хорошо, если вы отнять там какую-то территорию сильной, такой мощной
завоевать
страны Францию. И завоевать. А у израненной, истекающей кровью страны отхватить кусок – это позорно. В общем, как-то так.
То есть вы согласны, да, что в этом что-то подловатое есть?
Ну, конечно, конечно, нет. Ну, и таким подлым способом. Дело в том, что мне, честно говоря, вообще-то все равно. И я вообще считаю, что я вообще за то, чтобы за принцип этого самоопределения, вот, в принципе. Но тогда это должно касаться и Крыма, и Чечни, и Квебека, и еще там кого-то. Вот. Так что я не... Но каким способом, это другое дело. Каким способом это достигнуто. А в принципе, мне совершенно все равно, если я вот был недавно в Крыму, и мне не мешало, что он...
Угу. Давайте мы сейчас на новости остановимся, потом продолжим программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Владимир Войнович. Наш номер СМС +7 985 970 45 45. Я тут собираю ваши вопросы, потому что самые авторы самых интересных вопросов, по мнению нашего гостя, конечно, будут вознаграждены призами. Владимир Войнович, «Трибунал», сборник пьес, который вышел в издательстве «Эксмо», и у нас сегодня три книжки есть. Владимир Николаевич, хочется не сумбурно, хочется просто спросить обо всем.
Да.
Вот я начну с вопросов, которые уже на наш сайт, на нашу СМС-ленту. Два вопроса, сходных по теме. Михаил спрашивает: Владимир Николаевич, у нас уже вовсю идет поиск врагов, национал-предателей. Как преодолеть личный страх перед толпой, агрессивной пропагандой и остаться личностью? И второй вопрос на эту же тему. Владимир Николаевич, вы в свое время прошли через обструкцию изгнания. Сейчас травят ваших друзей Виктора Шендеровича, Игоря Иртенева, Андрея Макаревича. Что нужно, чтобы им выстоять? Это Алексей спрашивает.
Ну, им что нужно? Я не знаю, если просто человек думает, что он ведет, что он делает... Ну, говорят, вот самая лучшая формула – это делай, что должно, и не думай о последствиях. Дело в том, что это травля, но пока она словесная, это вообще можно пережить. Надо на нее плевать просто. Вот так я скажу грубо. Потому что когда вот я тоже все это переживал, и когда меня оскорбляли и публично, и непубличные, там, в каких-то кабинетах и все такое. Для меня это совершенно не оскорбляло, потому что, как говорят, во-первых, брань на вороту не виснет, во-вторых, там собака лает, караван идет и так далее, да. То есть презирать просто это надо. А когда, если уже применяются какие-то более суровые меры, ну, там, конечно, надо уже как-то иначе реагировать, вот. И кроме того, вот вы знаете, это, меня как-то спросили, значит, еще в свое время, а недавно повторили этот вопрос, вот не боюсь ли я там чего-то там такого, да? Я сказал, что больше всего я боюсь прослыть под лицом и вообще поступать как-то не по совести. Вот если бы я так делал, то мне было бы стыдно, больно, страшно даже. А некоторым вообще надо думать об ответственности за свои поступки. А некоторым людям вообще стоит подумать и о потомках, которые, что будут о них говорить, потомки, которые будут стыдиться, будут говорить там. Я помню, скажем, меня один человек исключал из Союза писателей, а потом его сын передо мной извинялся. Вот, ну, всякие такие вещи. Вот.
Ну, а здесь еще первый вопрос, который мне понравился, как преодолеть страх перед толпой. То есть можно его переформулировать, что если большинство, орущее, кричащее большинство, говорит, что только жить можно в этой стране только так, с такими убеждениями, а кто не с нами, тот враг, предатель, пусть уезжает. Вот как нормальному, обычному человеку все-таки сохранить действительно внутри себя свою позицию?
Ну, что значит нормальный человек? Если он нормальный, здравомыслящий, он должен как-то... И он верит в то, что вот что-то должно быть не так, как оно есть, то он должен понимать. Кроме того, надо понимать, что вот это... Кстати, в предыдущей передаче кто-то сказал, и, по-моему, совершенно правильно, что единомыслие это вообще дурной знак вообще для страны. Это беда страны. Потому что когда... Например, если происходит какая-то угроза войны, даже не война, а угроза, и производятся какие-то действия в сторону этой войны, если люди единодушно это одобряют, это вообще уже само по себе ужасно. Даже неизвестно, независимо от того, чем дело кончится. Потому что все-таки такая серьезная вещь, которая вот даже вот наше противостояние с Украиной сейчас, это очень опасная вещь. И в это опасное время проявлять вот такое единодушие, это просто самоубийственно даже. Вот. И потому что каждый человек, естественно, когда возникает такая угроза, он начинает думать о себе, о своей семье, о своих детях, которые, может быть, пойдут, потом, может быть, пойдут на войну, потом, может быть, вернутся в цинковом гробу, да. Значит, все-таки это очень серьезное дело. И это единодушие само по себе опасно. Ну, а каждому человеку, конечно, трудно, особенно если физически даже с этим сталкиваешься, вот когда, например, в какой-то группе людей, там, на каком-то собрании начнут тебя все клясть, а ты один, и никто тебя не поддерживает. И многие люди начинают думать, ну, может, я правда какой-то не такой, какой-то выродок. Вот все думают так, а я думаю иначе. Конечно, ну, здесь какая-то внутренняя убежденность спасает.
Ну, когда действительно ничто не угрожает, кроме как усложнение отношений с окружающим миром, это одно. Но мы сейчас наблюдаем, уже есть тенденция людей увольнять, лишать их работы за политические убеждения. Ну, известная история историка, да, профессора Андрея Борисовича Зубова, я думаю, что вы с ней знакомы. Но помимо всего, вот пришли выпускники МГИМО поддержать своего профессора с плакатами, подошли к зданию МГИМО. Их назвал ректор диссидентами. То есть вновь всплывают старые, хорошо знакомые термины. Сегодня, просто тоже вам говорю, есть конкретные истории, когда людей во время собеседования при приеме на работу задают им политические вопросы. Ваше отношение вот к этому, ваше отношение к этому. И на основе этого делают заключение, брать его или нет. Вот с этим как быть? Это значит что?
Ну, как-то надо индивидуально противостоять этому, если у нас нет достаточного мощного общественного протеста.
Пока можно про это хотя бы говорить,
да,
рассказать.
Ну да, пока можно говорить, но как-то, да, ну, бывают такие времена, когда вот ради сохранения хотя бы своего честного имени, хотя бы вот, чтобы не участвовать в чем-то, не поддакивать кому-то, приходится даже чем-то жертвовать, когда увольняются с работы, и надо стоять на своем. Если человек говорит, а, да, вот у меня семья, у меня там то да сё, это бывает... Ну, иногда в какой-то степени можно оправдать, но не все можно оправдать. Конформизм вот такой, когда человек прилаживается, особенно когда он еще бежит, как говорят, впереди паровоза, и еще ему ничто не угрожает, а он уже... Или ему угрожают какие-то мелкие, там, что он лишится каких-то поблажек, там все. Это вообще позорно, да? Но бывает, что человек Человек вынужден поступать принципиально, если это, если это представление о том, что нужно вести себя принципиально, существует. Многим, ли, многим людям это вообще им все равно, как себя вести, понимаете? От этих людей требовать ничего нельзя.
На ваш взгляд, та атмосфера, в которой сегодня существует общество, и, собственно, тот вектор развития, который выбран страной, может быть, в какой-то степени повторяюсь, но тем не менее, это все-таки та картина мира, которую выстраивает один человек, или это некая коллективная история?
Этот один человек, он выстраивает, но он все-таки опирается на какую-то массу, которая, на благодатную такую, которая ему помогает, и он, и у него есть способ воздействия, который легко внушаемый, эта масса, вот, и он ей что-то внушает, потом он же на нее и опирается, вот. Ну, я вам приведу такой пример. Значит, когда-то, вот меня когда-то отовсюду изгоняли. И у меня, кстати, тоже была пьеса, по моей повести «Два товарища». Значит, и надо было объяснить как-то иначе. Меня изгоняли заодно, а надо было объяснить, что я вообще какой-то такой. Значит, была заказана ЦК КПСС, была заказана статья против меня, которая была напечатана в «Новосибирской газете». Потом она оказалась в кабинетах всех начальников идеологических в Москве. Да? И вот они говорили, вот-вот народ пишет, вот, они заказывает, там какой-то человек из народа отзывается, потом они на это ссылаются, как глаз народа. То есть это
по просьбам трудящихся.
По просьбам трудящихся. Ну, так же, как там организовывались письма там против Пастернака, Солженицына, Сахарова и так далее. Значит, все это... Ну, этих трудящихся тоже особым образом настраивает. И вообще я в советское время недооценивал их. Сейчас, как я сейчас вижу, этих трудящихся гораздо больше.
Это потому что целое поколение воспитали новых советских людей за это время. Это действительно так? Есть такое ощущение?
Да, есть такое ощущение. Я вот повторяю свое. Я когда-то сказал, что Советский Союз умер, но советский человек будет жить еще долго. И он живет.
Ну, давайте я вновь обращусь к вопросам, потому что вопросов очень много, тем более обещала я дарить за это книги. Сохраняет ли современное общество общечеловеческие ценности, спрашивает Таня. Ну, я не знаю, как на этот вопрос ответить.
Ну, оно сохраняет, в общем, ну, в какой-то степени сохраняет. В общем, я скажу, вообще мировоззрение массы нашего общества, оно отличается от мировоззрения людей, живущих в других условиях.
Что для вас значит понятие «репутация», спрашивает Дмитрий.
Для меня поднятие репутации, ну, значит довольно много. Дело в том, что, ну, вот я сказал вот эту вот знаменитую формулу: делай, что должно, и не думай о последствиях. Вот и дело в том, что когда человек заботится о своей репутации, то есть, он заботится, не заботясь, потому что он делает то, что он думает, а там действительно будет, что будет, то в конце концов, как правило, он переживает все это, и потом остается все-таки с ощущением таким, что вот он ничего такого против совести своей не делал. Это очень важно.
А ваше отношение к расколу интеллигенции, выраженным в письмах, публичных скандалах и доносах на национал-предателей, спрашивает Алексей.
Мое отношение, конечно, отрицательное. Я привык уже не удивляться, потому что в советское время интеллигенция тоже была расколота, и очень сильно расколота, и одни воспевали все глупости, на которые их направляли партии и правительства, а другие так. Но сейчас меня этот раскол несколько удивляет. Опять-таки перед лицом войны. Вот там, когда там речь идет там о геях или о чем-то еще таком, это ладно. Но когда возникает угроза войны, и вдруг я вижу людей, я вижу в списке каких-то людей, какого-то человека, которого я считал порядочным, и я вдруг вижу, что он тоже поддался этому угару, или он из каких-то меркантильных других соображений для того, чтобы снять кино или поставить спектакль, или выпустить книжку, он это делает. Я этого просто не понимаю, потому что смертельная опасность возникает. Сейчас, между прочим, то, что идет, это еще недооценено. Даже вот на чем, если вот мы сейчас остановимся на том, что есть, это уже нанесен удар не только Украине, нанесен удар самой России. И вообще еще последствия будут очень долгие. И вообще вот так вот бездумно это одобрять иногда меня очень сильно удивляет. Я вот недавно смотрел, вот есть такой молодой писатель Шергунов, вроде был такой приличный молодой человек, я смотрел. Смотрел всегда с удивлением, как он здраво мыслит. Вдруг я слышу, он такое несет, и откуда, что с ним случилось? Я не знаю, может, его куда-то загнали в угол, может, ему ногти выдернули.
Нет, это убеждение. Я тут могу сказать, что Сергей Шергунов не просто писатель, он мой коллега, мы с ним вместе ведем программу здесь, на «Эхе Москвы». И действительно, тут наши взгляды на ситуацию радикально разошлись, но он искренен в этом. Он считает, что таким образом Россия защищает своих соотечественников русских. Но то же самое говорит и Захар Прилепин, не менее талантливый писатель, очень известный. Ну да, вы видите как. Здесь раскол идет серьезный, принципиальный. Это раскол тогда, именно по убеждениям.
Тогда давайте вяжемся в большую войну, начнем защищать везде наших соотечественников. Будем в Донецке, в Харькове, в Запорожье. У меня в Запорожье, кстати, родственники живут, вот, близкие. На Брайтон-Бич давайте ворвемся. Там тоже очень много наших соотечественников. Вот, Израиль захватим. Я думаю, арабы не справились, а мы справимся. Вот. И вообще, давайте дальше. Ну, это же вообще глупость, кроме всего. Я хочу сказать этим людям, это глупость. Дело в том, что воздействовать, если, допустим, там на Украине сейчас вообще там, скажем, хаос, да, но вообще, когда нормальные государственные отношения есть, и там есть много русских на этой территории, можно же воздействовать какими-то дипломатическими способами, можно помогать русским, можно...
Мне кажется, никто их и не притеснял.
Можно посылать туда театры, кинотеатры, снимать фильмы о них, там, я не знаю, всячески ездить в Крым просто, снимать у них там хибары. Я был недавно в Крыму, очень хорошо там было. Вот. Но начинать воевать, это же дело в том, что у нас же действительно не только Крым, а там все эти вот восточноукраинские земли, там очень много русских, и давайте пойдем большой войной на них.
Мне тоже жалко, когда вы произнесли имя Сергея Шергунова, мне очень жалко многих людей, к которым я относилась с большой симпатией, уважением, понимала, что они искренние, талантливые люди, но они сегодня также участвуют вот в этой, или их используют вот в этой жуткой топорной пропаганде, которую мы наблюдаем по федеральному
каналу. Да, но дело в том, что вот вы знаете, все равно, вот я не верю, что вот совсем вот он так искренне, потому что он выглядел совершенно иначе. Я видел его в передаче Соловьева, кажется, да. Он выглядел совершенно иначе, и он говорил это, и потом ему говорят, а он говорит, вот как один человек там говорит что-то такое не, вопреки этому нехорошее с официальной точки зрения. А ему говорят, а кто? Ну, скажите фамилию. Да не ну, Илларионов, говорит, да, ну, Илларионов. Ну, это уже, знаете, это уже похоже на очень плохие вещи. Да, да, конечно. Вот, и если даже ты такой, все равно, да, даже, может быть, можно говорить, я не знаю, что действительно была совершена глупость, отдали Крым Украине, а теперь это все, ну, как-то иначе все-таки. Все равно это было совершено, то, что сейчас было совершено, это каким-то подлым образом появились какие-то человечки неизвестные, которые купили форму в местном военторге, автоматы Калашникова там купили, гранатометы, наверное, тоже там же купили, в этом пришли.
Зенитные установки.
Ну, да, да.
А, Владимир Николаевич, но там же еще одна есть, мы говорим если мы же говорим про Украину, про Крым, а вся эта история про каких-то бандеровцев, фашистов и нацистов, которые захватили власть на Майдане, в Украине. Вот вы, каким образом вы лично добываете информацию про Украину?
Я добываю,
правдивую?
Я добываю разнообразную, из нее выстраиваю правдивую.
Да.
Вот, во-первых, я, кроме всего, постоянно смотрю еще украинское телевидение. Вот. И, кстати, смотрел передачу Савика Шустера, которую у нас тут вел, значит, там называется «Шустер Лайф». И была передача, еще один человек, который меня очень удивил, это президент Лукашенко. Он такие здравые вещи говорил, первый раз от него слышал такую стройную речь. Он сказал, правда, про украинцев, он говорит, что Крым де-факто принадлежит теперь России, но не юридически. Почему? Потому что Крым никто не защищал. Если, говорит, ваша земля, так идите и защищайте, идите сражайтесь. Если вы не сражались, то чего вы хотите? Угу. Тут я должен сказать, что упрек справедливый. Вот. Его никто не защищал, но вот так вот легко и отдали. Ну, хорошо, теперь там, что будет дальше, я не знаю, но во всяком случае, конечно, все об этих бандеровцах, которых, кстати, почему-то намеренно называют бендеровцами, хотя кто-то заметил, что есть город Бендеры, это, да. Бендеровцы – это жители этого города молдавского. Вот. Так что эти бандеровцы, они вообще не имеют такого влияния, они не имеют такого влияния даже в самой Западной Украине, во Львове, они не имеют такого влияния. Их всего-то там по опросам было 1 там, с чем-то процентов, да, вот. И я кроме всего, слушал не только Лукашенко, скажем, я слушал премьер-министра Украины Яценюка, я слушал, очень здраво говорит, и все, и другие там есть вполне. Там сейчас, по-моему, власти вполне здоровые силы, вот. Там другое дело, что хаос, но революция есть всегда хаос. И в революции всегда вливаются и бандиты, и сумасшедшие. Это не бывает революции без этого. Но потом как-то, если здоровые силы побеждают, то они как-то этих отсеивают. И, в конце концов, бывает, есть здравый смысл и даже и у народа, и сил самосохранения, и так далее. И все понимают. И там этот самый... Ну, музычка этот самый, там таких немного, это правый сектор, он сейчас вообще где-то там, он во всяком случае опасности, что он победит, совершенно нет никакой. Так что все это у нас намеренно преувеличивается, нагнетается.
Зачем?
Вот это я не понимаю, зачем. Тем более, что я честно говоря, я даже верю, что сейчас нет планов вторжения в Украину. Я думаю, кстати сказать, в Украину тоже почему-то всем... Вот говорят, я хочу мимоходом сказать, говорят, по правилам русского языка надо говорить «на Украине». Это неправда. По правилам русского языка надо говорить именно «в Украине». Но мне все равно, как говорят.
Я стала говорить в Украине именно вот в этот период, да. Чтобы как бы вот это мое выражение поддержки.
Ну да, да. Нет, ну если их обижают, ну зачем обижать?
Да.
Ну просто вместе. Ну они хотят, чтобы говорить в Украине. Будем говорить в Украине.
Ну смотрите, когда эта пропаганда началась, связанная с Крымом еще, да, было понятно тогда уже, что готовят общественное одобрение к вторжению.
Да.
Потом возникло это разрешение Совета Федерации. Потом пошел Крым, но пропаганда не прекращается. Абсолютно явно наше общество стравливают с украинским обществом, возбуждает ненависть уже конкретно просто к украинскому народу. И это очень плохой признак. Не является ли это тоже подготовкой общественного мнения для вторжения на Юго-Восток? Или вы все-таки исключаете эту возможность?
Ну, я думаю, что, может быть, это подготовка на всякий случай, потому что я совершенно не исключаю, но я думаю, что все-таки нет. Но объяснить все какими-то здравыми соображениями, например, даже соображениями о том, что надо вторгнуться по таким причинам, я не могу. Потому что, по-моему, это безумие. Все, вот если дальнейшая эскалация этого дела будет, если будет вторжение, то я просто говорю совершенно серьезно, по-моему, не преуменьшая опасности, что дело кончится тем, что Украина развалится на куски, и Россия за ней повалится. Тоже. Россия не выдержит такой войны, потому что какая бы Украина ни была слабая, какая бы ни была слабая у нее армия, Наша армия, кстати, тоже не такая уж сильная. И, кроме того, будет даже разброд, и в нашей армии все равно, когда людей поставят друг перед другом стрелять, ведь мы-то настолько перемешаны, настолько у многих русских столько родственников в Украине и наоборот, да, что это будет война, она вообще может перерасти в гражданскую и там, и там, вот, и все такое. И ни та, ни другая страна этого не выдержит. Это слишком большая нагрузка для таких слабых стран. А Россия тоже слабая. Несмотря на Олимпиаду, на все эти чемпионаты, несмотря на все это шапкозакидательство и на еще не купленные эти самые вертолеты «Мистраль».
Но такая накачка сумасшедшая, патриотическая, ведь общество накачанное уже как пузырь, который раздулся от этого патриотизма, с этим же надо что-то делать, это в какой-то момент становится неуправляемым, это сила, понимаете? Это как вот, ну, когда разыгрывают национальную карту, очень просто и мгновенно можно накачать общество. И вот у нас сегодня настроено совершенно агрессивно, готово уже чуть ли не голодать, сидеть на хлебе и воде, но только для того, чтобы Россия везде победила. Что дальше с этим делать, с этим
обществом? Это всегда кончается большим крахом, потому что когда это начинается, а потом, когда действительно, потому что хлеб и вода – это пока что в воображении. А когда действительно окончится хлебом и водой, и цинковые гробы будут, сколько бы их ни пришло, а они начнут приходить, тогда наступает отрезвление, но тогда уже поздно.
Ну хорошо, у вас все-таки ощущение, что мы избежим, да, вот такого прямого столкновения?
У меня такое ощущение, что да, что все-таки вторжения не будет, и все это махание шашками сейчас совершенно бессмысленно. Ну, потому что вторжение это будет уже крайним безумием. Ну, я не знаю, но просто я не знаю, если там действительно уже наступило, тогда надо вызывать в Кремль психиатров и как-то спасаться от этого таким образом.
Ну вот, собственно, на этом мы, наверное, должны закончить, потому что у нас уже пошла антиутопия. Сюжет разворачивается на глазах, придумывается Владимиром Николаевичем Войновичем. Спасибо вам огромное за то, что к нам пришли.
Спасибо
и я
вам.
В начале следующего часа назову тех наших слушателей, которые получат книжку Владимира Войновича. Спасибо.